Самая страшная книга. Новые черные сказки. Составитель Михаил Парфенов. Дмитрий Тихонов. Дитя для семи нянек. Солнце садится. Ветер несется сквозь лес, а тот изо всех сил пытается схватить его скрюченными ветвями. Схватить и удержать. Прижать к желто-зеленой своей груди. Но ветер неизменно ускользает, и лес качается, вцепившись в собственные кроны, рвет листья, будто волосы, и плачет взахлеб. И воет, воет в немощном отчаянии, прямо как матушка в последние дни. Бедная, славная матушка. Ванятка отдал бы все на свете, лишь бы вернуться домой, хоть на часок, хоть на минутку снова оказаться в ее объятиях. Но нет у него ничего, что можно было бы отдать. Только ветхая одежонка, да никчемная детская жизнь. Одежонку никто не возьмет, разве что на тряпье, а жизнь уже обещана другим. Тятька ступает тяжело, сутулится, на Ванятку не смотрит. За всю дорогу ни разу не взглянул и не сказал ни слова. Да и нет, наверное, правильных слов для такого дела. Хоть до самой дряхлой старости доживи, не сыщешь. На крохотной полянке тятька останавливается, озирается, словно ища какие-то приметы, и Ванятка понимает все. Здесь они расстаются. Дальше сам. Тятька склоняется к нему, по-прежнему глядя мимо, в траву, в листву. Все-таки бормочет что-то. За ветром не разобрать, и, потрепав сына по плечу, уходит прочь. Домой. Через несколько мгновений долговязая фигура его скрывается среди деревьев. Ванятка едва не бросается следом, с рыданиями и мольбой, но вместо этого, глотая слезы, поворачивается и идет в другую сторону, в глубину леса, в глубину бури. Его ждут там. Он уже достаточно взрослый и знает немало. Знает, что семеро нянек не прощают опозданий. Каждый високосный год они берут себе дитя в услужение и на воспитание, растят его, одаривают небывалой мудростью и многими знаниями, а затем отправляют в дальние края, мир посмотреть и себя показать. Еще никто из учеников не вернулся в родимый дом. Столь велика земля и столь трудны их странствия, потому в деревне и горюют по ушедшим детям, как по умершим. Потому и упала без чувств матушка, когда услышала, что на сей раз жребий пал на Ванятку. «Ну попробуй, не отдай дитя, сгибнет урожай. Наползут моровые по ветре, а зимой явится в деревню коровья смерть и передушит скот. Ото всех этих бед хранят деревню семеро нянек, что ждут сейчас Ванятку в сердце леса. Они свято чтут условия древнего договора и ждут того же от деревенских». «Да». Умен Ванятка и знает немало, но недостаточно. Даже не догадывается он о семи дубовых гробах, которые ученику предстоит чистить от плесени и прели, или о семи саванах, которые нужно постоянно подновлять. Понятия не имеет о сводящем с ума запахе тлена, о застывших зубастых улыбках, проступающих из-под гниющих губ, о пустых глазницах и провалившихся носах, о длинных серых руках и тонких серых пальцах. Эти пальцы столь ловко, столь умело вынут его левый глаз, что он почти не почувствует боли. Глаз няньки станут передавать друг другу, смотреть сквозь него вокруг и радоваться красоте белого света. А когда левый глаз придет в негодность, наступит черед правого. К тому времени ученик уже достаточно освоится в доме, чтобы исполнять все положенные работы на ощупь. И вот тогда-то, в вечной тьме, в неизбывной скорби и начнется его настоящее обучение. Ничего этого пока не знает Ванятка, а потому радуется, увидев впереди огонек. Он уже выбился из сил, но прибавляет шагу. Он продрог и проголодался, и почти не колеблется, когда выходит из бури к избе, покосившийся, почерневший, поросшие осинками. Лишь одно окно у нее, совсем крошечное, забранное мутной слюдой. За слюдой пляшет пламя свечи. Оно здесь для него, только для него. Те, кто ждут внутри, не нуждаются в огне. И когда Ванятка, собравшись с духом, стучит в кривую замшелую дверь, свеча гаснет. Ирина Соляная. Подснежник Трофима. Мое сердце предчувствовало скорую беду. Зря из поселка изгнали старуху Юмдалгор. Конечно, в наш просвещенный век никто уже и не боится ведьм, но это в Санкт-Петербурге. А в таежной глуши такого насмотришься, что и в злых духов, и в шаманов, и в колдунов поверишь. Кто-то сказал, что из-за Юмдалгора изочах шаман, что сила его в Нижний мир ушла, что опоила его старая, обманула. Ну и зачем тогда такой хранитель поселка, если любая косматая старуха его ногтем сковырнет? Может, из Юмдалгор вышла бы шаманка не хуже прежнего? Но староста Олзаахай показал на нее пальцем, и разгневанные мужчины разломали остов ее юрты, раскидали шкуры и прогнали старуху в тайгу. Долго ветер выл ее смехом, а женщины плакали и приговаривали: «Будет мстить нам, ведьма!» В ночь разбушевалась буря, сломала старую лиственницу и повалила на колодец. Два дня они могли напиться воды, пока не распилили и не растащили ствол с ветками. Заглянули, а на поверхности воды мусор и листья, дохлые птицы и скорлупа из разрушенных гнезд. Олзаахай распорядился новый колодец рыть. Без шамана, без милости богов землю ковыряли неохотно. Ворчали. Тогда я подошел к старости. «Уважаемый, еще не поздно позвать старуху обратно!» Олзаахай вытащил трубку из гнилого рта и ответил:
«Ты, конечно, Трофим Ахай, царский человек, но в дела наши не лезь, мы в твои не лезем».
Я посмотрел в его раскосые глаза и только зубами скрипнул. «Ну, старый ты упрямец, доиграешься!» Подумал я тогда и не ошибся. На третий день собаки жалобно заскулили и поползли на брюхе к ручью, по берегу которого росли целебные травы. Ни одна не выбралась из поселка. Бешено катались они по земле, поднимали в предсмертной агонии ссоры и пыль, затем вытягивались в струну и замирали. Все собаки сдохли к вечеру. К концу недели случилась новая беда. Вернулся слуга, очумелый пастух, и не мог вымолвить ни слова. Напоили его травяным отваром, дали отлежаться, и старик признался, что появилась невесть откуда стая крупных черных волков, окружила стадо и увела в чащу. Старожилы не помнили в округе черных волков, потому люди не поверили пастуху и двинулись на поиски. Трое суток бродили по тайге, но ни коров, ни волков, ни Юмдалгор не нашли. Потом Олзаахай сказал:
«Она забрала все. Теперь успокоится».
Каждый понял, о ком говорит староста. Мужья жен успокаивали, матери детей. И правда, на какое-то время наступило затишье. Люди в поселке были не злопамятные и думали, что в их юрты нет ходу ведьминской злобе, что Юмдалгор насытилась, посмеивались надо мной: «Ты, царев человек, настоящей беды не видел, а мы многое пережили». Буряты были добрыми и простыми, трудолюбивыми и спокойными. Я жил с ними третий месяц, вел перепись, исправлял карты, заполнял сводки, описывал местность, зарисовывал растительный и животный мир. Меня от баргузинской комиссии откомандировали, а местные юрту построили. Приняли настороженно, но привыкли ко мне быстро. Я даже женой успел обзавестись. Сирота, юный подснежник, Минжурма. Через две недели после изгнания ведьмы Минжурма стала чахнуть на глазах. Лицо побледнело, руки повисли прозрачными, бессильными стебельками. Глаза потемнели и ввалились. Я заметался по округе, но разуверился в знахарках из соседних селений. Съездил в Баргузин, потратил 5 дней, а лекарств не добыл и врача не привез. Захватил сколько смог в единственной аптеке пилюль и порошков наугад и как чумной вернулся в поселение. Минжурму дома не застал. Соседка Ачигма сказала: «Твоя к ручью пошла? Юмдалгор по воде звать. Велела тебе тут ждать».
Я кинулся следом, но соседка схватила за рукав, покраснела от стыда и говорит: «Нельзя мне чужого мужа трогать. Просто мне жалко тебя, пропадешь вместе с Минжурмой. Езжай в каменный город. Откуда пришел? Это наша беда, а не твоя». «Как не моя? Мне 50 лет, женат никогда не был, кое-как на картографа выучился и промотался лет 20 по дальним краям. Своего угла не имел никогда, каждый раз новые люди, всякий раз другая изба.
Буряты, сартулы, хангодеры меня уважали и боялись.
Называли ученым человеком, мне это льстило. Я ладил с ними и копейку свою добывал нетрудно, чтобы я в столице делал. Без денег и связей, без отцовщина, байстрюк. Третий месяц, как я под Баргузином обосновался. Юрта своя есть, и жена красавица. Куда мне возвращаться? Что ты смыслишь в моем горе, глупая очигма?» Я досадливо освободил рукав пиджака и поспешил к ручью. Обшарив все кусты, обошел все тропки, нашел Минжурму у белого камня. Ее руки были еще теплыми, но на шее жилка уже не билась, а под ресницами тускнела черная мгла. Только косы змеились по траве, как живые. Я пришел поздно. На коленях я застыл у бледного лица жены. Сколько стоял так, не вспомню.
Ничего не оставалось, как оплакивать Минжурму.
«Ах, мой нежный подснежник, почему ты увяла? Сколько я не дышал на твои лепестки, а вдохнуть в них жизнь не удалось. Что мне отдать за то, чтобы ты снова цвела? Вода ручья пусть напоит тебя. Солнечные лучи ласково обогреют, ветер освежит. Только лежит подснежник, склонил голову к земле, и нельзя тронуть цветок рукой, осыплется лишь прах». Не знаю, откуда пришли эти слова старой бурятской песни о первой любви. Птицы умолкли, слушая мои рыдания, и серые сумерки укрыли меня. Из оцепенения меня вызволил чей-то настойчивый шепот.
«Наклонись к ручью, попроси воду о чем хочешь».
Я огляделся и никого не заметил. Только кедровые ветки нависли надо мной и моей мертвой женой. Наверное, я выглядел безумно, но некому было остановить меня, и потому я прокричал, что было силы: «Юмдалгор, приди!» Зашумели кроны. Несколько веточек с листьями отломилось и упало в воду, их понесло течением прочь. Никто не отозвался из неприветливого леса. Усмехнулся я. «Ах, остолоп, остолоп, разве есть такие силы, чтобы мертвых к живым возвращать?» И в ответ мне прозвучал ледяной голос.
«Ты звал меня, ученый человек? Я пришла».
Юмдалгор опиралась на палку, которая нужна была ей лишь для того, чтобы рыться в поисках ядовитых корешков да собак отгонять. Стоило ей перестать притворяться и выпрямить спину, все заметили бы, не такая уж старая и слабая. Но теперь не только ее глаза горели ненавистью, а губы кривились, но и мои. «Верни мне Минжурму!» Ведьма покачала головой.
«Проси, чего хочешь. Юрту новую поставлю, червонцев насыплю, буду охранять от жителей, как черный волк».
Наконец Юмдалгор кивнула и достала из кармана Дегал деревянный гребень и рысью варежку. Примечание. Дегал. Традиционный костюм бурят. Конец примечания. Протянула мне со словами:
«Расчесывай траву, вытирай мокрые камни досуха, потом выбрось в ручей и гребень, и варежку».
Я смотрел на нее и думал: если я сохраню рассудок, это будет чудом, а пока, если нужно разбудить от смертного сна Минжурму, то я любому человеку горло перегрызу и его кровью умоюсь, а косы из травы плести — дело нехитрое. Юмдалгор ничего не попросила за свой обряд. Ушла так же тихо, как и появилась. Я радовался, что нет здесь свидетелей, что скоро забудется мой страх, который заставил меня при свете желтой луны расчесывать речную траву и вытирать огромный белый камень. Я не хотел вспоминать, как с каждым моим движением моя мертвая жена тяжело вдыхала речной воздух.
«Ты все сам сделал. «Меня не благодари», — сказала Юм-Далгор на прощание. Под утро с Минжурмой мы вернулись домой. Она брела без сил, низко наклонив голову. Ее руки были все еще холодны, а под ресницами густела непроглядная мгла. Никто не видел, как я поднял полог юрты и впустил жену. Я жарко обнимал тело Минжурмы в промокшем от росы платье, пока оно не высохло, а моя милая не разрумянилась. Наутро она сожгла старый наряд и достала из сундука другой, праздничный. «Каждый день должен быть лучше предыдущего». Она приготовила мою любимую кашу, испекла шанишки, только сама не съела ни куска. «Нельзя, чтобы муж смотрел, как я ем. Это некрасиво». И я согласился. Минжурма теперь сидела дома, ласково глядя на мои чертежи и карты. Она перестала ходить сплетничать к соседкам. Вечерами не прила с ними и не сматывала в клубки мягкую овечью шерсть. «Зачем мне подружки? Безмозглые куропатки нашему счастью завидуют». И правда. Мою жену теперь сторонились. Всегда приветливая Ачигма и другие женщины шушукались за нашими спинами. Но стоило Минжурме окинуть их огненным взглядом, умолкали и разбегались по юртам. Удивлялся я тому, как изменились дружелюбные буряты. Надо было радоваться, что беды кончились, но лица соседей были мрачнее прежнего. События той ночи у реки выветрились из моей головы, как смрад болотной воды относится прочь налетевшим ветром. Только раз меня царапнула шальная мысль, что счастье мое непрочно, когда через неделю в поселение приехал мой начальник, Васильев.
«Что-то ты, Трофим, в конторе не появляешься. Уж не захворал ли? Бледный какой-то».
Он спешился и попытался привязать коня к столбу. Минжурма вышла навстречу и поклонилась гостю.
«Ах, какая у тебя жена, красавица!» Конь вздыбился и захрапел. Он потянул за собой Васильева, держащего поводья. Тот чуть не перекувыркнулся через голову.
Это показалось мне забавным, но я сдержал усмешку и поспешил на помощь. Васильев сетовал, что дали ему необъезженного. Еле-еле мы привязали неспокойного чертягу. Я видел, что обед Минжурмы Васильеву не понравился, но начальник деликатно промолчал. Бурятские блюда не все любят, что и говорить. Васильев проверил мои карты и заметки, головой покивал и забрал отчет. Наказал мне явиться в Баргузин будущей пятницей, потому что решено закрывать исследование, и вся экспедиция переедет вверх по хребту в сторону Курумкана. Там компания геологов прибывает из Санкт-Петербурга. Надо встретить, скоординировать общие действия. Подмигнул Минжурме и ускакал на коне, который дважды чуть не выбросил его из седла. После отъезда Васильева я места себе не находил, и жена заметила мое беспокойство. Она обвела нежными ручками мою шею, зашептала на ухо. «Нам никакие беды не страшны, когда мы вместе. Никуда ехать не придется. Все изменится». Ее горячие поцелуи заглушили во мне все сомнения. Это был уже не весенний робкий подснежник, а огненная лилия-саранка. Ее тело стало податливым, и его наполняла невероятная страсть. От Минжурмы исходили волны жара и неги, в которые я нырял. Наша страсть с каждым днем была сильнее, и в редкие часы, когда мы отрывались друг от друга, и воцарялась благодатная тишина, я говорил себе: «Как можно сомневаться в нашей любви, способной преодолеть смерть?» Но срок отъезда неумолимо приближался. Ранним утром пятницы я засобирался, набрал колодезной воды и сунул в подсумок вяленой козлятины. Чувствовал, что за день не управлюсь, а Минжурме наказал приготовить для переезда только самое необходимое, чтобы к моему возвращению она была готова. Жена бесцельно перебирала вещи в сундуках, переставляла плошки, скатывала новенькие шерстяные одеяла и снова раскатывала их. «Цветочек мой, не плачь, вернусь скоро, бусы привезу новые, из прозрачного хрусталя». Но жена мотала головой, и слезинки разлетались по сторонам. Она уклонилась от моих объятий и ушла к колодцу. С тяжелым сердцем я поспешил к старости, но тот, бросив на меня высокомерный взгляд, покачал головой.
«Коня не дам! Ты в уме не повредился ли? Олзахай! Я, царский чиновник, и грамоту показывал тебе,
От волнения я говорил сбивчиво. «Ты должен мне оказывать всякое содействие!»
«Ты теперь не царский человек. Ты поганый волк Юндалгор»,